Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Ходить духом означает жить, двигаться и даже существовать согласно духу. По сути, это означает, что мы живем как подлинные сыновья Божьи, которые соответствуют Отцу по жизни и природе. Именно для этого мы были спасены и помещены в Христа. Но что же делает сыновство практичным для нас в нашей повседневной жизни? Именно на этот вопрос мы ответим в 28-й программе по жизнеизучению послания к Галатам. Сегодня в нашей студии находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, мы говорили о том, что, наверное, каждый возрожденный верующий задавался вопросом, если мы являемся сыновьями Божьими, почему же мы не живем как сыновья Божьи? А вы, Дмитрий, задавали когда-нибудь себе такой вопрос?
Да, задавал, и, наверное, даже неоднократно. И я думаю, в начале этой программы будет уместно сказать, что в нашей христианской жизни, и мы это видим и из Писания, и в нашем личном опыте, есть две стороны. Одна сторона – это тот факт, который был совершен Богом и который описан в Писании. Мы должны знать этот факт и осознавать его как стандарт для нашей христианской жизни. Но при этом есть и другая сторона. Это сторона нашего личного переживания. Все мы находимся на разном уровне в своей духовной жизни, на разном уровне зрелости и переживаний. Поэтому иногда, когда мы сравниваем свою собственную христианскую жизнь с тем, что описано в Писании, мы видим, что это совершенно разные вещи. Иногда они настолько разные, что это приводит нас даже в уныние, и мы даже начинаем сомневаться в фактах или пытаемся объяснить их как-то по-другому. Но мы должны осознавать, это разные вещи. Есть факт и есть наши переживания. Однажды в результате Божьего спасения мы будем не просто называться сыновьями Божьими, мы действительно будем сыновьями Божьими в своих практических переживаниях, в своей повседневной жизни. Пока что мы этого не достигли, поэтому нам нужно стремиться к этому. Поэтому наше сегодняшнее несовершенство не должно подрывать нашу веру, оно не должно ставить под сомнение божественные факты, описанные в Писании. Поэтому сегодня, когда мы будем говорить о послании к Галатам, давайте помнить об этом. Мы не просто люди из плоти, которые своими усилиями пытаются выполнить какие-то требования и неизменно терпят поражение. Мы сыновья Небесного Отца, у которых есть Его жизнь и природа.
Благодарю вас, Дмитрий. Прежде чем мы перейдем к первому отрывку из сообщения жизнеизучения послания к Галатам, я хотел бы прочитать несколько стихов из 5 главы послания к Галатам. Это 5 глава, стихи 24 и 25. «Но те, кто от Христа Иисуса, распяли плоть с ее страстями и вожделениями. Если мы живем духом, то будем и ходить духом». Итак, давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Here. In chapter 5, verse 24 begins with but they who are of Christ Jesus.
Здесь, в пятой главе, стих 24 начинается со слова «но». «Но те, кто от Христа Иисуса распяли плоть». Это «но» относится к плоти в стихе 19, а дела плоти явны. Но те, кто от Христа Иисуса, распяли плоть. В этих словах провозглашается факт. Факт нашего спасения. Мы от Христа. Затем мы также распяли плоть. Это свершившийся факт. Этот факт был совершен не Христом на кресте. Он был совершен нами. Вы должны увидеть два факта, связанных с распятием. Во-первых, это то, что Христос совершил на кресте. Когда Он был распят на кресте, Он распял нашего старого человека. Поэтому в 6 главе послания к римлянам сказано, что наш старый человек распят с Христом. Христос на кресте распял нашего старого человека. В послании к Галатам 2:20 также говорится «Я распят». «Я» — это «Я» было распято не мной, а Христом. Христос на кресте свершил факт. Он распял старого человека и распял наше «Я». Но есть еще один факт. Он состоит в том, что мы распяли не нашего старого человека и не наше «Я», а нашу плоть. Мы распяли свою плоть. Это два факта. Один был свершен Христом, а другой свершен нами. Первый факт, совершенный Христом на кресте, — это основание. Поскольку Христос распял моего старого человека и мое «я», на основании этого факта я распял свою плоть. Таким образом, второй факт, совершенный нами, — это просто применение первого факта, совершенного Христом. Павел не говорит, что мы распинаем свою плоть или мы продолжаем распинать свою плоть. Павел провозглашает факт. Он имеет в виду, что все верующие применили распятие Христа к своей плоти. Возможно, вы стали верующим очень давно, но вы никогда не делали этого. Но поскольку вы от Христа, поскольку вы помещены в Христа, поскольку вы едины с Христом, поскольку вы Христовы, вы должны были сделать это. Таким образом, здесь Павел провозглашает факт, соответствующий принципу. Если вы, будучи верующим, никогда не делали этого, вы не можете быть нормальным верующим. Если вы нормальный верующий, который помещен в Христа, вы распяли плоть.
Дмитрий, давайте поговорим о двух фактах, на которые указал Witness Lee. Что было распято на кресте? И кто совершает это распятие? В 6 главе послания к римлянам говорится, что наш старый человек распят с Христом на кресте. Затем во 2 главе послания к Галатам говорится, что «я распят на кресте». Это одна сторона. Христос, умирая на кресте, распял старого человека и наше «я». В послании к Галатам 5:24 говорится совершенно ясно, что те, кто от Христа Иисуса, распяли плоть. Здесь уже речь идет о нас. Почему мы говорим об этих двух фактах? О том, что распял Христос, и о том, что мы должны применять это распятие.
Я хотел бы сказать следующее. Распятие старого человека в 6 главе 6 стихе послания к римлянам и распятие нашего «я» в послании к Галатам 2:20 совершалось не нами. Это работа Христа на кресте. Это то, что было сделано им. Поэтому, когда Павел пишет и в послании к римлянам, и в послании к галатам, он употребляет пассивную форму. Мы распяты. Наше «я» распято. Наш старый человек распят. Здесь же, в послании к галатам, 5 главе 24 стихе, говорится, что мы сами распяли плоть с ее страстями и вожделениями. На первый взгляд это может даже показаться противоречием. На самом деле никакого противоречия нет. Есть действительно две стороны. То, что сделал Господь, и то, что мы должны применять со своей стороны, в своих практических переживаниях. Итак, старый человек в послании к римлянам 6 главе 6 стихе и наше «я» в послании к Галатам 2:20 – это наше существо. Но что такое плоть? Плоть – это выражение нашего существа в нашем практическом житии. Распятие нашего старого человека и нашего «я» – это факт. Оно было совершено Христом на кресте. В то время как распятие нашей плоти с ее страстями и вожделениями – это уже наше практическое переживание этого факта. И для этого практического переживания необходимо, чтобы мы через Духа привели в исполнение то распятие, которое совершил для нас Христос. То есть, чтобы мы Духом умертвили дела нашего вожделеющего тела и его порочные члены. Об этом Павел пишет в 8 главе послания к римлянам и в 3 главе послания к Колоссянам. Итак, в переживании креста можно выделить три момента. Во-первых, есть факт, то есть то, что совершил Христос. Об этом говорится, еще раз скажу, в послании к римлянам 6.6 и в послании к Галатам 2.20. Есть вторая сторона, это наше применение этого совершившегося факта. Об этом как раз говорится в послании к Галатам 5 главе 24 стихе. И, наконец, третья сторона – это наше переживание того, что мы применяем путем ежедневного несения креста. Об этом Господь говорит в 16 главе Евангелия от Матфея, 24 стихе, и в 9 главе Евангелия от Луки.
Хорошо, давайте вернемся к сообщению Уитмасали, и нам нужно увидеть свет из Писания, и мы надеемся, что мы увидим свет.
The New Testament tells us clearly. In eternity past, before we have sinned, even before the world.
В Новом Завете ясно говорится, что в вечности, в прошлом, прежде чем мы согрешили, даже прежде чем была сотворена земля, даже прежде чем появилась вселенная, в вечности, в прошлом, Бог, согласно своей отраде, согласно своему желанию, создал план, создал замысел. Этот план — замысел состоял в том, чтобы иметь многих сыновей. Его замысел заключается в сыновстве. В вечности Бог пожелал иметь многих сыновей. Эти многие сыновья предназначены для его выражения. В Библии подлинное значение сыновства состоит в том, что сын выражает отца. Никто не видел Бога, но единородный сын явил его. Сын должен выражать отца. Замысел Бога состоит в том, чтобы иметь многих сыновей для совокупного выражения, чтобы он был выражен. Это Божье намерение, и это Божья цель. Именно поэтому в послании к Ефесянам, в 1 главе 5 стихе, говорится, что Бог предопределил нас к сыновству. В послании к Галатам говорится, что мы не исполнители закона, мы не рабы под рабством закона. Мы сыновья Божьи. Мы сыновья Божьи в Христе. Для того, чтобы мы стали Божьими сыновьями, Бог сделал очень многое. Во-первых, Он послал Своего Сына, чтобы искупить нас из-под закона, чтобы мы получили сыновство. Затем, вслед за этим, Отец послал Духа Своего Сына в наше сердце, чтобы это сыновство стало действительным и практическим. Согласно Божьей отраде, согласно Божьему желанию, согласно Божьему плану и замыслу, Бог намерен спасти многих грешников не для того, чтобы сделать их святыми, духовными и так далее. Нет, это не так. Божья отрада, Его желание, Его замысел состоит в том, чтобы произвести много сыновей. В конце концов, мы, искупленные и освященные люди, в вечности будем Божьими сыновьями. Прочитайте 21 главу Откровения. В ней говорится, что все, кто будет в Новом Иерусалиме, будут называться сыновьями Божьими, а не народом Божьим. Фактически, сегодня мы должны провозгласить, что мы не просто народ Божий, мы сыновья Божьи. Мы сыновья Божьи. Почему я делаю акцент на этом положении? Это связано с Духом. Чтобы быть святыми, возможно, вам не нужно много Духа, но чтобы стать Сыном Божьим, чтобы всем нам стать сыновьями Божьими, мы нуждаемся в Духе. Христос пришел и пошел на крест. Он совершил искупление, чтобы у нас было сыновство. Но это не все. Затем пришел Дух. И на этот раз Он пошел не на крест, Он вошел в наш Дух. Не только для того, чтобы возродить нас, но и для того, чтобы сделать сыновство действительным и практичным. Во второй раз Он пошел не на крест, Он вошел в наш дух, чтобы сделать нас сыновьями. Дух вошел в наш дух, чтобы сделать нас сыновьями.
Дмитрий, я хотел бы задать вам несколько вопросов, которые относятся к тому, что мы только что услышали. Во-первых, а Божье намерение состоит не просто в том, чтобы спасти грешников, сделать их святыми и отправить их на небеса. Бог желает произвести сыновей. Как это понимание отличается от представления о том, что Бог прежде всего хочет спасать грешников? И другой вопрос. Какую роль в произведении сыновей играет Дух?
Давайте отвечать по порядку. Первый ваш вопрос касался грешников. Да, в Писании ясно и четко говорится, что Бог желает, чтобы все люди были спасены и пришли к полному знанию истины. И мы понимаем, что сердце Бога таково, что Он отдал Своего единородного Сына, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб. Это желание Божьего сердца. Он хочет, чтобы все грешники были спасены, чтобы они не погибли, а наоборот получили вечную жизнь в Его Сыне, Иисусе Христе. И Он хочет, чтобы эти грешники жили определенной жизнью. И Он приготовил определенное будущее для этих спасенных грешников. Все это действительно факт. Все это имеет место в Писании. Но здесь мы с вами говорим о том, что Бог хочет в первую очередь не этого. В первую очередь Его сердце занимает совершенно другая мысль. Не просто несчастные грешники, которых нужно спасти. Желание Его сердца в том, чтобы получить сыновей. Бог хочет получить сыновей для своего совокупного выражения. Разницу между этими двумя понятиями можно выразить так. Бог делает что-то для человека, и Бог делает что-то для себя. Что Он делает для нас? Он избавляет нас от нашей проблемы. Он избавляет нас от греха, от страха смерти, от предстоящего суда. Но что Он хочет сделать для себя самого? Что в первую очередь занимает Его сердце? Уитнес Ли в сообщении сказал, что является отрадой его сердца. Отрадой Божьего сердца является сыновство. Бог хочет получить многих сыновей, не просто спасенных грешников, которые живут, пусть даже праведной и святой жизнью на земле. Нет, Он хочет получить сыновей, которые будут совокупно выражать Его. Второй ваш вопрос касается роли Духа в произведении сыновей. Только что Уитнес Ли в сообщении вспомнил два стиха из послания к Галатам. Он сказал, что Бог, во-первых, послал своего Сына. Сын, Иисус Христос, был послан для того, чтобы совершить для нас юридическое искупление. Он воплотился, прожил человеческую жизнь на земле и затем умер и воскрес, чтобы мы получили юридическое искупление и прощение своих грехов. Затем Бог послал Духа Своего Сына. Заметьте, Он назван именно Духом Сына. Это Дух Сыновства, Дух Сына Божьего, который делает нас сыновьями в действительности. С точки зрения факта, мы опять возвращаемся к этой теме, мы сделаны Божьими сыновьями, потому что мы были искуплены Христом и получили Его жизнь. Но сегодня, с точки зрения наших переживаний, нам нужно переживать Духа Божьего Сына, который приводит нас в действительность, в практику сыновства. Мы должны переживать этого Духа. В этом фактически состоит вся наша христианская жизнь. Наша христианская жизнь не заканчивается, когда мы принимаем Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Она только начинается. Но в чем продолжение этой жизни? Продолжение этой жизни – это переживание всеобъемлющего Духа, который делает наше сыновство действительным, который делает нас не просто детьми Божьими, но взрослыми, зрелыми, сыновьями и даже наследниками Бога вместе с Его первородным.
Благодарю вас, Дмитрий. Мы начали сегодняшнюю программу с вопроса, если мы сыновья Божьи, почему мы не живем как сыновья Божьи? Сегодня мы должны увидеть, что же мешает нам жить как сыновья Божьи. Ответ на этот вопрос содержится в нашем последнем отрывке из жизнеизучения послания к Галатам. Давайте послушаем наш последний отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
The spirit of the Son is just the same to death and resurrection. And the spirit came into our spirit to...
Дух Сына – это просто Сын, который прошел через смерть и воскресение. Дух вошел в наш дух, чтобы возродить нас и сделать нас сыновьями Божьими в действительности и по положению, но пока не в повседневном хождении. Ходите Духом. Мы были возрождены. Это так. У нас есть сыновство. Это так. У нас также есть положение сыновей. Это так. Но фактически, согласно нашему хождению, мы все еще не сыновья Божьи. Почему? Потому что мы не ходим Духом. А как мы ходим? Вместо этого мы ходим плотью. Когда мы ходим плотью, мы сыновья Адама. Только когда мы ходим Духом, мы являемся сыновьями Бога. Практически говоря, являемся ли мы сыновьями Бога или сыновьями Адама, зависит от того, какое у нас хождение. Мы все были возрождены. Мы все получили сыновство с правом, с положением, даже с божественной жизнью. По жизни, по праву, по положению мы все являемся сыновьями Божьими. Но в нашем хождении, возможно, мы не являемся таковыми. Вы можете принадлежать одной из двух категорий. Вы можете быть сыновьями Божьими, и вы можете быть сыновьями Адама. Являетесь ли вы сыновьями Божьими или сыновьями Адама, практически зависит от того, какое у вас хождение. Если вы ходите Духом, вы являетесь сыновьями Божьими. Если вы ходите плотью, вы являетесь сыновьями Адама. Проблема в плоти. А как бороться с плотью? Во-первых, у вас есть основание. Это крест Христа. Крест Христа – это основание. Вы, все ваше существо, были распяты. Весь падший трехчастный человек был распят на кресте. Это основание. Но это не все. Внутри вас также есть жизнь. Внутри вас есть дух, который применяет крест Христа к вашей плоти. Поэтому, прежде чем вы сможете ходить духом, вы должны применить крест Христа к вашей плоти. Вот что означают слова, что все верующие в Христа распяли плоть. Благодаря обитающему внутри нас Духу и благодаря божественной жизни мы приносим плоть на крест и оставляем ее на кресте. Вот что значит распинать нашу плоть. Неважно, идет ли речь о хорошей плоти или о плохой плоти. На самом деле хорошей плоти нет. Независимо от того, что делает эта плоть, крадет у других, ненавидит других, или помогает другим, или любит других, независимо от того, чья это плоть, плоть грабителя банка или плоть Платона, мы должны применить к этой плоти свершение креста.
Дмитрий, когда мы приняли Христа, мы приняли Духа Сына в наш дух. Таким образом, мы стали сыновьями Божьими. Теперь у нас есть сыновство, поскольку мы приняли Духа Сына. А мы говорим о том, что мы получили сыновство. В синодальном переводе Библии используется слово «усыновление». Мы говорим о том, что наше видение сыновства, оно отличается от той картины усыновления, которую представляют себе сегодняшние христиане. В чем же это отличие и что это означает для нас практически?
В синодальном переводе действительно говорится о том, что мы усыновленные сыновья, мы были усыновлены. Для сегодняшнего читателя это слово имеет чисто юридическое значение. Что значит быть усыновленным? Это значит, что вы не являетесь сыном какого-то человека, но по каким-то причинам он хочет назвать вас своим сыном и дать вам определенное положение, определенные права, даже долю наследства со своими родными сыновьями. При этом вы понимаете, ваше положение может быть такое же, как у родных сыновей, но вы не родной сын, потому что вы не обладаете жизнью этого человека. Поэтому, когда сегодняшние христиане читают в синодальном переводе об усыновлении, я боюсь, их понимание тоже лежит чисто в юридической сфере. Поменялось наше положение, поменялось наше право, но ничего не произошло в нашей природе. Я думаю, мысль Писания гораздо глубже. Бог не просто называет нас сыновьями, Он делает нас сыновьями, Он рождает нас как сыновей. Происходит не просто некая юридическая процедура, происходит факт божественного, органического рождения. Да, мы были грешниками, мы были падшими сыновьями Адама, но Господь Иисус пришел и умер за нас, и Дух Сына Божьего пришел и возродил нас. Поэтому сегодня мы дети Божьи, сыновья Божьи, рожденные от Бога и обладающие Его жизнью. Кто-то может сказать, что если мы, падшие грешники, становимся действительно сыновьями Бога, то это как бы даже принижает Бога, унижает Бога. Я хочу ответить, что скорее это проявление Божьего всемогущества и Его славы. То, что Бог берет нас в том состоянии, в котором мы находились до спасения, решает юридически все наши проблемы перед своей праведностью, святостью и славой, то, что Он возрождает, вкладывает в нас свою божественную жизнь и затем своим Духом ведет нас, наполняет нас, приводя нас к подлинному божественному сыновству, то есть преобразовывая и сообразовывая нас с образом своего первородного Сына, это Божья слава. Это проявление его всемогущества, и это выражение его сердечного желания. Если мы посмотрим на свое сегодняшнее состояние, может быть, мы этого еще не увидим. Но, дорогие слушатели, у нас есть твердое Божье Слово, в котором сказано, что мы будем такими сыновьями не только с точки зрения факта, но и с точки зрения своего переживания. Мы должны использовать свою веру, чтобы верить в Божье Слово. И, конечно же, мы должны взаимодействовать с Духом Божьим. Дух сегодня работает внутри каждого верующего. Дух хочет, чтобы мы касались Его, чтобы мы наполнялись Его жизнью, чтобы мы позволяли этой жизнью менять нас внутри органически, преобразовывать нашу душу, то есть наш разум, наш чувства и нашу волю, и в конце концов приводить нас к тому же выражению, которое имеет надлежащий Сын Божий, Иисус Христос. Таким образом, мы в своих переживаниях будем Божьими сыновьями.
Благодарю вас, Дмитрий, за эту замечательную программу. Мы приглашаем вас прийти к нам в студию еще. Приходите.
Большое спасибо, Оскар. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками о вечности Новым Иерусалимом. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94.